познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Седьмая годовщина теракта в Беслане. Кассация по делу националистической группировки «Линкольн-88». Авария в Челябинске, приведшая к утечке брома. 1 сентября в Чехии, а также слухи о смерти Фиделя Кастро в рубрике «Сетевые разговоры», а также обзор американских газет, новости экономики, рубрика «Общественное мнение». Все это в этом части нашей программы. Сегодня 7 лет бесланской трагедии. Напомню, 7 лет назад в результате захвата террористами школы и последовавшего штурма погибли 334 человека, больше половины из них дети. Сегодня в Северной Осетии проходят траурные мероприятия у стен разрушенной школы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Схорбаев.
Утром во дворе школы раздался первый звонок, после чего во дворе заиграла тихая траурная музыка. И в школу начали приходить люди. Кто-то нес цветы, кто-то бутылки с водой, что символизирует трехдневные мучения заложников, которым не давали пить. Место уже посетил глава Северной Осетии Таймураз Мансуров. Впрочем, стоит отметить меньшее внимание к годовщине по сравнению с прошлыми годами. Как со стороны жителей Беслана, так и со стороны журналистов. Заметно, что с каждым годом сюда приходит все меньше людей. По словам журналиста из Беслана Мурата Кабоева, оценить общую атмосферу в Беслане в эти дни довольно трудно. С последних дней августа в Беслане ощущается какая-то нервозность, но многим уже совсем не до горя пострадавших, говорит Мурат. Во дворе бывшей первой школы была установлена мемориальная плита в честь сотрудника спецназа России Дмитрия Разумовского. Мемориал установлен именно в том месте, где 7 лет назад погиб спецназовец, спасая заложников. Неожиданно по сравнению с предыдущими годами выглядит и сама школа. После, наконец, достигнутого согласия о ее судьбе, специалисты приступили к консервации спортзала. Сейчас он окружен овальной железобетонной конструкцией и накрыт прозрачной крышей. Но сам спортзал внутри остается в том же виде, что и 7 лет назад, сразу после теракта. По настоянию потерпевших большую часть школы решено сохранить, но некоторые постройки убраны со двора. Также определено место для постройки православного храма во дворе. Возможно, некоторое отличие траурной церемонии в этом году в том, что здесь ощущается внимание православной церкви. Два креста, один в спортзале, другой во дворе, и заупокойная лития, которая была проведена утром, тому свидетельство. По словам Сусаны Дудиевой, председателя комитета матери Беслана, пока длится расследование теракта, школа должна быть сохранена как улика. В июне этого года Дудиева встречалась с президентом России Дмитрием Медведевым. Президент пообещал лично, как юрист, изучить ход расследования. Однако с тех пор, по его словам, оно нисколько не продвинулось. Однако Дудиева не считает, что встреча была напрасной. Благодаря ей достигнута договоренность с министром труда и соцразвития России Татьяной Голиковой о программе социальной помощи пострадавшим. Сейчас во дворе школы горят свечи. Люди, пусть и не так много, как раньше, но продолжают идти в школу. В спортзале многие плачут, вспоминая родных, друзей, одноклассников. Алан Скурбаев для «Радио Свобода», Беслан.
Со времени теракта прошло 7 лет, однако расследование тех событий до сих пор не завершено. Как отмечает обозреватель Северокавказской службы «Радио Свобода» Олег Кусов, освещавший те трагические события, власти стараются сделать все, чтобы о Беслане в России поскорее забыли. С Олегом Кусовым беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Олег, следствие по бесланскому делу продолжается. Почему оно до сих пор не завершено?
Это самый главный вопрос, который жители Беслана задают уже федеральным властям на протяжении всех этих 7 лет. Следствие началось 1 сентября 2004 года, в день захвата школы. До сих пор, несмотря на то, что работали две парламентские комиссии. Это и комиссия федерального собрания, и комиссия парламента Северной Осетии. Каждая из них сделала свои выводы, которые отличаются. Свои заключения сделал депутат Юрий Савельев. Прошло отдельное судебное разбирательство в отношении Нурпаши Кулаева. То есть материала собрано очень-очень много. Но следствие продолжает свою работу. И сегодня матери Беслана и голос Беслана, который ставит перед собой одну цель – добиться от федерального центра. Первое – это чтобы расследование наконец-то закончилось. И второе – чтобы федеральный центр принял закон о социальных гарантиях жертв теракта. Это тоже очень большая проблема. Что касается первого вопроса. У всех, кто работал в Беслане, все эти годы, у всех экспертов, журналистов четкое понимание того, что жители Беслана, пострадавшие от теракта, уже все знают, кто напал, почему власти не шли на переговоры, почему произошло то, что произошло, внезапный штурм вместо освобождения заложников. Но И эти выводы были подкреплены, в частности, парламентариями Северной Осетии, которые установили, что все-таки по школе 3 сентября стреляли из огнеметов. Именно огнеметы стали причиной пожара в спортзале. И именно в первые минуты после этого пожара погибло большинство заложников. И что далеко не все террористы были уничтожены, а трое из них были схвачены и находились какое-то время в подвале районного УФСБ в Беслане. Это тоже установили депутаты из Северной Осетии. Все эти вопросы были поставлены, и на них не было ответов. Матерям Беслана нужно знать только одно. Будет ли наказание тех чиновников, которые, во-первых, допустили проникновение террористов в школу, и, во-вторых, не освободив их, устроили вот этот штурм, что повлек гибель детей.
Федеральные власти в последние годы делали ли какие-то важные заявления, касающиеся Беслана?
Федеральные власти делают все, чтобы люди забыли просто об этой трагедии. Несмотря на большие усилия матерей Беслана, голоса Беслана, несмотря на усилия журналистов, общественных деятелей, все делается для того, чтобы спустить этот процесс на тормозах. Началось все с парламентской комиссии Торшина, который признал главным виновником трагедии членов формирования Хучбарова и немного в какой-то степени возложил вину на руководство Северной Осетии, которое допустило террористов в Беслан. Трагедия замалчивается, и все списывается на погибших Масхадова, Басаева. Сейчас еще какая проблема стоит перед пострадавшим, это, конечно, социальная помощь. В первые дни после теракта бесланцам помогал действительно весь мир. Во многих странах прошли и марафоны, и благотворительные какие-то мероприятия. Было собрано по приблизительным оценкам более 30 миллионов долларов для них. И бесланцы почувствовали эту помощь. Но затем стало ясно, что люди, особенно дети, приобрели очень тяжелые хронические заболевания, многие инвалидность, и это проблема на всю жизнь. И поэтому бесланские матери ставят вопрос очень жестко. Государство допустило теракт, государство не смогло защитить заложников, и теперь государство обязано просто обеспечить им нормальную, приемлемую жизнь, ведь и разговор-то идет о небольшой группе людей. И этого не делается.
С обозревателем Северокавказской службы «Радио Свобода» Олегом Кусовым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. А мы вернемся к теме 7-й годовщины трагедии в Беслане. В конце этой программы в рубрике «Общественное мнение» мы поговорим о том, что думают сегодня россияне о тех событиях, как они оценивают действия российских властей в той ситуации и опасаются ли граждане повторения терактов. Обо всем этом через полчаса. С небольшим, а сейчас в Москве 16 часов и почти 15 минут, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Беслане, где 7 лет назад террористы захватили школу, сегодня вспоминают погибших. Жертвами трагедии стали 334 человека, более половины из них – дети. Утечка брома в Челябинске ликвидирована, угрозы здоровью населения нет. Сообщают власти, около 100 человек обратились в больницы города с симптомами отравления бромом. В Дагестане при взрыве погиб заместитель начальника УФСБ по хасавюрту подполковник Ибрагим Джибраилов. Под днищем его автомобиля сработало взрывное устройство. Россия признала Национальный переходный совет Ливии в качестве легитимного органа власти. В заявлении Министерства иностранных дел отмечается, что дипломатические отношения между странами, установленные в 1955 году, никогда не прерывались, вне зависимости от того, кто находится у власти в Триполи. В Париже сегодня открывается международная конференция о будущем Ливии. В городе Мосул на севере Ирака 35 заключенных сбежали из тюрьмы Министерства внутренних дел. 21 из них вскоре был задержан. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Какой истории будут учить российскую молодежь? Почему советские стереотипы в освещении событий 20 века доминируют в массовом сознании?» В программе участвует профессор, доктор исторических наук, ответственный редактор двухтомника «История России. 20 век» Андрей Зубов. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор американской печати. На связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Для многих большой неожиданностью стала сделка компании «Роснефти» ExxonMobil по разработке нефтяных месторождений на арктическом шельфе, принадлежащем России. Что-то пишет об этом сегодня американская печать?
Здравствуйте, Валентин. Статья в сегодняшней Wall Street Journal содержит предупреждение о том, что, заключив новый арктический договор с российской компанией «Роснефть», компании ExxonMobil стоит быть очень внимательной и осторожной. В противном случае ее может постигнуть та же судьба, что и компанию BP. BP, которая еще не оправилась от неудачи с многомиллиардной сделкой по разведке и разработке на территории российской части Арктики, в которой вместо нее теперь участвует ExxonMobil, в среду подверглась новому сюрпризу в Москве. Приставы провели рейд в офисе этого нефтяного гиганта в Москве по указанию суда из сибирского города Тюмени, в котором рассматривается иск, поданный миноритарными акционерами российского совместного предприятия BP. И эту компанию, пишет газета, ждет неопределенное будущее в России. Она по-прежнему нужна ей. Компания производила в России в прошлом году 856 тысяч баррелей нефти и других жидких углеводородов в день. Это более трети всего ее мирового производства. Это больше, чем в любой другой стране, в которой работает BP. И сейчас пока не ясно, столкнется ли BP с очередной затянувшейся битвой, на этот раз с миноритарными акционерами ее российского совместного предприятия. Но ситуация выглядит не очень хорошо для нее. Газета пишет, что компании ExxonMobil, в свою очередь, может и не грозить такая яростная борьба вокруг Арктики, какая была у BP, потому что у ExxonMobil нет группы богатых российских партнеров. Но она все же может в конечном счете столкнуться с другими проблемами. Теперь, когда Роснефть будет владеть долями в некоторых из ее американских проектов и будет иметь рычаги влияния на американского нефтяного гиганта в другом обширном российском проекте. Газета заключает, что любой, кто рассматривает идею крупных инвестиций в российский энергосектор, должен извлечь уроки из ситуации с BP, а также с англо-голландским конкурентом Royal Dutch Shell. Валентин.
Алан, давайте поговорим о центральной международной теме, о ситуации в Ливии, вокруг нее. Какие-то публикации в американской печати показались вам интересными на эту тему?
Ливия остро нуждается в справедливости и милосердии. Таков смысл редакционной статьи в газете Christian Science Monitor. Авторы отмечают, что финальный акт освобождения Ливии от Муаммара Каддафи может состояться уже в эти выходные, ибо силы оппозиции полны решимости взять город Сирт, родовой плацдарм диктатора и крупнейший оплот сопротивления его сторонников. Однако ожидаемого столкновения может и не произойти, если бывшие повстанцы, контролирующие уже почти всю страну, быстро продемонстрируют, как они готовы достичь общенационального примирения и предотвратить массовую вендетту. Если это удастся, новый режим в Триполи может разбить стереотип, согласно которому арабы в конфликте следуют лишь принципу око за око, зуб за зуб. Сейчас у многих ливийцев может возникнуть соблазн свести счеты между собой после шестимесячного противостояния в гражданской войне. Национальное примирение необходимо и как средство против разжигания насилия Аль-Каиды и ее агентами в Ливии. К счастью, пишут авторы статьи, Национальный переходный совет пообещал снисхождение сторонникам Каддафи, за исключением тех, у кого кровь на руках. Убедить лоялистов Каддафи в городе Сирте сдаться будет непросто. Им должны быть даны заверения, что новое правительство будет практиковать справедливое правосудие, что ему не будет чуждо чувство милосердия. Об этом говорится в редакционной статье в газете Christian Science Monitor. Валентин.
Алан, и в завершение продолжим эту же тему. Какие-то политические уроки из этой ливийской кампании американские СМИ пытаются извлечь?
Та же Christian Science Monitor публикует статью Ризы Санати, научного сотрудника Центра ближневосточных исследований, о ливийском уроке для Ирана. Автор напоминает, что 8 лет назад Муаммар Каддафи закрыл свою ядерную программу. Но если бы он этого не сделал, осмелилась бы НАТО бомбить сейчас его страну. И сейчас Иран, видимо, делает вывод о том, что безъядерные государства, такие как Ирак, Югославия и Ливия, имели больше шансов на иностранное вторжение, чем ядерные. Напротив, ядерный Пакистан, 10 лет укрывавшийся себя террорист номер один и поддерживавший талибов и другие вооруженные группировки, не испытал никаких последствий в виде действий со стороны крупнейших держав. Напротив, он пользуется американской военной и экономической помощью. Автор статьи предполагает, что если государства, уже чувствующие себя уязвимыми, такие как Саудовская Аравия и Венесуэла, столкнутся с санкциями и войнами, они могут быть вынуждены нарушить ядерное табу. США и другие страны, которые хотят двигаться вперед в области нераспространения ядерного оружия, должны понять, почему многие государства хотят иметь бомбу. Если ими движет страх, очевидные свидетельства заставляют предполагать именно это, то именно с такими страхами надо и работать, пишет Реза Санати, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований. Это, напомню, публикация в Christian Science Monitor. Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что с обзором американской печати был в эфире корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Верховный суд России сегодня оставил в силе приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных членам неонацистской банды из Петербурга «Линкольн-88». Судьи не нашли оснований для снисхождения, несмотря на заявления осужденных о полном раскаянии и просьбы смягчить наказание. Весной 2011 года присяжные единодушно признали 19 членов банды виновными в убийствах и нападениях на граждан с неславянской внешностью. Главарь группировки, еще 9 осужденных, были приговорены к реальным срокам лишения свободы, остальным назначено условное наказание, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
На пересмотре приговора Санкт-Петербургского городского суда настаивали 10 из 19 осужденных членов неонацистской банды «Линкольн-88». Как раз те, кому суд назначил реальные сроки лишения свободы от 3,5 до 9 лет. Среди жалобщиков нашлись такие, кто требовал отменить приговор вовсе, как незаконный и необоснованный, ссылаясь при этом на процессуальные нарушения, допущенные, по их мнению, при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Но больше было тех, кто просил заменить реальные сроки наказания условными. Одни при этом ссылались на плохое здоровье и то, что, вынося приговор, Санкт-Петербургский городской суд не учел положительных характеристик и прочих смягчающих обстоятельств. Многие заявляли, что раскаиваются в совершенных преступлениях. Среди таковых был и главарь банды Андрей Ленок. Он не только заявил о полном раскаянии, но и сообщил судьям, что сожалеет о том, что придерживался националистических взглядов. За 4 года что я нахожусь в заключении, мне пришлось общаться со множеством представителей разных национальностей, и я понял, что в каждой нации есть хорошие и плохие люди, сказал Ленок, поддерживая свою кассационную жалобу в Верховном суде России. Его соратник Денис Буткус, приговоренный к 7 годам лишения свободы за убийство и нападение на почве ксенофобии, прося о смягчении наказания, сообщил судьям, что в подтверждении своего раскаяния даже избавился от татуировок с нацистской символикой. Судьи Верховного суда доводы жалобщиков, похоже, не убедили. Во всяком случае, они постановили оставить приговор без изменений, а кассационные жалобы без удовлетворения. На то, что в Санкт-Петербурге действует устойчивая группа неонацистов, нападающая на людей с неславянской внешностью, в правоохранительных органах обратили внимание после инцидента, случившегося с журналисткой из Тувы Саяной Мангуш. В начале декабря 2007 года она стала жертвой нападения скинхедов в метро.
Был выходной день, метро было свободно, и ко мне несется вот эта какая-то темная масса людей, начинают бить кулаками, ногами. Я умудрилась проползти между ногами с криком «Остановите, помогите!» Бросилась в другой конец вагона. Но как-то люди отступали, я понимала, что никто не хочет помогать. Я помню, что я кричала «Нельзя молчать, нельзя молчать!» Вагон открывался-закрывался, люди заходили-выходили, а в том конце кого-то били или убивали.
В милиции отказывались принимать заявление о преступлении лишь после того, как о случившемся написали петербургские журналисты, удалось зарегистрировать факт нападения. Позже выяснилось, что в тот день не только Мангуш стала жертвой скинхедов. За 5 месяцев 2007 года банда «Линкольн-88» совершила по меньшей мере 12 нападений на иностранцев и граждан с неславянской внешностью. Молодые люди, большинство из которых были несовершеннолетними, многие нападения снимали на видео, а ролики выкладывали в интернет. Весной 2011 года коллегия присяжных, рассматривавшая слушая дело скинхедов из Санкт-Петербурга, единодушно пришла к выводу о виновности всех 19 подсудимых, отметив, что они не заслуживают снисхождения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В завершении первой получасовки этой программы поговорим, наконец, о начале учебного года. 1 сентября в Чехии начинается пилотный проект по воспитанию непослушных и агрессивных детей. В новом учебном году педагоги получат возможность вместе с родителями разработать индивидуальный план, в котором договорятся о способах влияния на школьника, например, какое наказание может последовать в случае непослушания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Проект, разработанный Министерством образования, молодежи и физического воспитания Чехии совместно с психологами и специалистами, призван определить границу дозволенного, как что касается поведения школьников, так и наказания, которое будет следовать за проступок или плохое поведение в учебном заведении. Для этого родителям и учителям предлагается подписывать договор, в котором будут определены все спорные моменты. Пока что протестировать, принесет ли новшество какой-то результат, согласились 20 чешских школ. Однако предполагается, что в будущем подобная практика будет введена во всех чешских школах, рассказывает министр образования Чехии Йозеф Добеш.
Первый шаг этого проекта – дискуссия специалистов и общественности по поводу того, что может стать основой договора. Мне кажется, например, что в нем может быть дано право учителю забрать у ребенка какой-то предмет на уроке. Чаще всего речь идет, конечно, о мобильном телефоне. В договоре также можно будет определить, что делать, если со школьником невозможно справиться. В случае повторного непослушания направить его к профессиональному психологу или к консультанту по вопросам воспитания.
Авторы проекта подчеркивают, что договоры между школой и родителями будут добровольными, а в некоторых случаях допускается привлекать к их созданию и непослушных школьников. Как надеются психологи, это может помочь детям осознать свое поведение. Кроме этого, договоры могут помочь защитить учителей, многие из которых сталкиваются с агрессией со стороны учащихся. Педагоги получат право от родителей применить то или иное наказание. Один из психологов, разрабатывавших проект школьных договоров, Вацлав Мертил, считает, что в документе может быть записано все, что угодно.
Все начинается с учителя, который первый обращает внимание на проблемы своих воспитанников. Иногда даже сами родители не осознают, что происходит. Они считают, что ребенку позволено шалить и проказничать, не слушаться старших, ведь все мы были когда-то детьми. Мне кажется, что именно школа могла бы активнее включиться в процесс воспитания непослушных детей, договориться с родителями, ведь впоследствии неповиновение может перерасти в агрессию. Если родители готовы к сотрудничеству, готовы признать наличие проблемы, тогда можно приступать к изложению всего этого в письменном виде. Подобные договоры работают, как и слова, сказанные родителями ребенку. Если будешь хорошо учиться, получишь, скажем, новый фотоаппарат. Но если устная договоренность нарушается, нужно искать другие методы. И здесь уже речь идет о договоре, в котором будет прописано, как школа будет стараться улучшить положение, а также что должны для этого сделать родители.
Договор также называют индивидуальным воспитательным планом, что критикуют некоторые родители. Многие из них готовы позволить учителю, скажем, забрать у ребенка мобильный телефон на уроке, но вот посещать детского психолога согласны не все. Проект Министерства образования Чехии не нравится и некоторым педагогам, придерживающимся точки зрения, что составлением письменного документа проблему не решить. Непонятно, как заставить родителей выполнять условия подписанного договора. Учителя обращают внимание, что они пытаются сотрудничать с родителями проблемных учеников и без директивы сверху. Но далеко не всегда это приносит реальное решение проблемы отсутствия дисциплины или агрессии по отношению к учителям и одноклассникам. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Беслане в седьмую годовщину теракта вспоминают погибших. Жертвами трагедии стали 334 человека, более половины из них – дети. Утечка брома в Челябинске ликвидирована. Угрозы здоровью населения нет, заявляют власти. Около 100 человек обратились в больницы города с симптомами отравления бромом. А в Дагестане при взрыве погиб заместитель начальника УФСБ по хасавёрту подполковник Ибрагим Джабраилов. Россия признала Национальный переходный совет Ливии в качестве легитимного органа власти. В Париже сегодня открывается международная конференция о будущем Ливии. В городе Масул на севере Ирака сегодня 35 заключенных сбежали из тюрьмы Министерства внутренних дел. 21 из них вскоре был задержан. Выступление президента США Барака Обамы перед совместной сессией двух палат Конгресса назначено на 8 сентября. В своей речи Обама предложит план сокращения бюджетного дефицита и создания новых рабочих мест. Американский генерал Дэвид Петреус, командовавший в прошлом войсками США в Ираке и Афганистане, покинул военную службу, чтобы возглавить Центральный разведывательное управление. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги авторов «Радио Свободы», интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свободы» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте, что нашим слушателям и читателям посмотреть на сайте в первую очередь.
Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, друзья. Вот сегодня мы продолжаем небольшой сериал, привезенный нашими коллегами Вадимом Дубновым и Юрием Тимофеевым из самопровозглашенной Республики Абхазии, где только что прошли внеочередные президентские выборы. Серия репортажей под названием «Абхазия. Три года после эйфории» сегодня представлена частью второй. Часть вторая называется «Кризис признания». Нужен ли Абхазии Запад? И, собственно говоря, что произошло после того, как три года назад Россия признала эту самопровозглашенную республику? Цитата. «Абхазские знакомые рассказывают про своего родственника, бизнес которого – сарай для курортников». Он называет его хостелом, берет рублей 300 за сутки и счастлив. За сезон выходит 1,3 миллиона. Он их, наверное, грамотно реинвестирует, переводит количество в качество, растет от хостела к мини-отелю, спрашивает корреспондент. Знакомый смеется. Зачем? Он просто построил еще один сарай. И вот еще одна интересная цифра вот здесь среди многих. Это очень большой, это большой и очень насыщенный репортаж. 2009 год стал рекордным для туристов. Количество курортников достигло почти 1 200 000 человек. Уже через год эта цифра упала вдвое. И если, как говорят наши корреспонденты, падение нынешнего сезона пройдет в тех же пропорциях, это можно будет, как говорится в Абхазии, считать удачей, на которую никто, впрочем, не надеется. Абхазия, три года после эйфории, сегодня вторая часть сериала. Ну и вчерашнюю тоже можно найти. Первую часть тоже можно найти по ссылкам, если кто-то не успел. В рубрике «Мультимедиа» висит достаточно полный, очень полный, всеобъемлющий репортаж, фото и видеорепортаж со вчерашней акции в Москве, акции «Стратегии 31». Это фото и видео, сделанные коллегами Юрием Тимофеевым, Александром Кулыгиным и Ириной Чевтаевой. 14 фотографий, насколько понятно, вот уже 15 только что добавилось, кое-что продолжает поступать, и обширный видеорепортаж. И в рубрике «Права автора» Андрей Остальский представляет разницу взглядов на события в Ливии между Россией и странами западными в материале под названием «Дело не в Ливии». Андрей Остальский, «Право автора», «Радио Свобода».
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. В Челябинске на железнодорожной станции произошла авария, в результате которой произошла утечка брома. Десятки людей обратились в больницы города с симптомами отравления. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
В 7.30 утра в одном из вагонов на Челябинском вокзале разбились 10 банок с бромом. Вытекло около 50 литров химического вещества. Начался пожар, и вскоре близлежащий район накрыло ядовито-оранжевое облако. Люди почувствовали удушающий запах, у некоторых проявились симптомы отравления. В близлежащих аптеках раскупили маски, в магазинах исчезло молоко. Большинство местных жителей понятия не имели, что именно произошло.
5 часов было или взрыв, или, ну, как будто машины стукнулись. Здесь часто аварии бывают. Я думала, авария. Глянула на дорогу нормально, не обратила внимания. Потом посмотрела, такое облако было, вы знаете, красно-желтое, оранжевое. И пошло сюда вот прямо так. Потом долго шло, потом вроде прекратилось, а потом снова пошло.
Прохожие шли, прикрывая лица платками, ладонями, словом, кто чем мог. В районе вокзала стояла удушающая дымка.
Буквально минут 40 назад вот с той стороны доносилось что-то, какие-то слова в рупор. Вот, закройте окна или что-то такое. Вообще ничего не видно было там, в той стороне. Теперь разнеслось все вот здесь в округе, дышать невозможно, слезы, гортань схватывает. Невозможно.
Ну, я встал с утра, почувствовал, что чем-то пахнет. Мама окна закрыла. Ну, у меня стали слезиться глаза. Почувствовал, что тяжело дышать. Потом соседка зашла, сказала, что на Гончаренко перевернулась фура с ментолом. Там отцепили, говорят. Все, и милиционеры стоят в противогазах.
К медикам стали обращаться те, кто почувствовал симптомы отравления. По словам врачей скорой помощи, таковых оказалось 36 человек. У них появились головная боль, раздражение слизистых, в самых тяжелых случаях рвота и спазмы бронхов. Токсикологическое отделение госпитализировано 13 человек, в том числе 2 детей. Между тем официальные лица поспешили успокоить общественность, мол, ситуация штатная, волноваться не нужно, говорит Александр Галичин, министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
Мы будем разбирать эту ситуацию, чтобы не допускать ее. Железной дорогой будут разборки. Все будет пройдено, надо будет, будет создана, вернее, комиссия КЧС под моим председательством. Поэтому все будет проведено как надо. Мы созвали вас для того, чтобы успокоить ситуацию. Не более того. То есть для нас она штатная. Да, вызывает некоторую напряженность, но не более того.
Сегодня стало известно, что в Челябинск на место ЧП вылетела специальная комиссия УАО «Российские железные дороги». Александр Валиев для Радио Свобода. Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вспышка интернет-слухов о смерти многолетнего кубинского лидера Фиделя Кастро и другие темы в обзоре российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская блогосфера сегодня обсуждает вчерашние акции «Стратегия 31», состоявшиеся в российских городах, высказывает мнение и или ностальгически вспоминает школьные годы в связи с 1 сентября и дискутирует о последних инициативах президента России Дмитрия Медведева или же московских властей. Что касается «Стратегии 31», то «Живой журнал» и другие площадки наполнены в основном фотографиями. Среди других событий в столице России пользователь ЖЖ «Летеха», например, отметил следующее.
В один из входов на станцию метро «Комсомольская» отныне не пускают иногородних. Это наземный вестибюль рядом с Ленинградским вокзалом. Теперь сюда можно попасть только по социальной карте москвича или жителя Московской области. Так, на секундочку. У меня нет социальной карты москвича, хотя я и москвич. И если честно, мне вот после таких решений стыдно, что я москвич. Представляешь, приезжаешь ты в Москву посмотреть на Кремль, например, или сходить в музей Пушкинский. Подходишь с семьей к метро, а там стоит визгливая бабка в форме и заявляет вам: «Вы не москвич, идите на». Вот стоишь ты, держишь за руку свою маленькую дочку, которая забавно так трясет косичками с белыми бантиками, и тут она тебе и говорит: «Папа, а за что нас так? Мы что, папа, люди второго сорта?» Вот такая вот московская история о метрополитене, который только для москвичей, и в который иногородних не пустят, потому что какому-то чиновнику пришла в голову такая вот гениальная мысль об официальном введении в России градации по людям первого и второго сорта.
Пользователь ЖЖ Рыичи сегодня поздравляет всех россиян, как он пишет, с днем тоски и отчаяния.
Сегодня с 8 часов утра откуда-то снизу, с улицы, стали раздаваться непонятные сладкие мелодии и писклявые голоса. Потом заиграла гармошка. Потом опять кто-то подозрительно долго и тревожно пищал. Мне стало не по себе. К 10 утра я осознал, что это 1 сентября. Я подумал, какие адские звуки. Этот ужас никогда не уйдет. Запах пота, натертого мастикой пола, немытых туалетов и кислых школьных завтраков в моей голове никогда не сотрутся. Да здравствует 1 сентября, торжественный день ужаса, тоски и отчаяния. Кстати, где-то полгода назад мне пришлось выступать в некой спецшколе. Как же я был удивлен, что и через 23 года после того, как я расстался с этим ужасным казенным заведением, запахи, мозаичное панно и сами учителя остались совершенно теми же. Не изменилось ничего. Что логично, конечно, в аду нет привычного нам времени, в аду ничего не меняется.
Журналист Глеб Черкасов в своем живом журнале по поводу 1 сентября, как часто бывает, с радостью обращает внимание на последние инициативы власти в области воспитания подрастающего поколения, цитируя одно из сообщений РИА Новости.
Как помочь прокуратуре? Президент России Дмитрий Медведев намерен предложить российским бизнесменам, чье состояние оценивается в сумму свыше 1 миллиарда долларов, проводить в школах уроки «История жизненного успеха». Есть идея. Я позову представителей наших крупных предпринимательских кругов, в основном людей, чье состояние начинается, скажем, от миллиарда долларов, и скажу, чтобы все начали преподавать в школах, заявил Медведев на заседании комиссии при президенте России по реализации приоритетных нацпроектов и демографии. Политики. Он выразил уверенность в том, что эта инициатива будет поддержана в том числе и директорами школ, поскольку это все история жизненного успеха. На самом деле он может быть разным, конечно, и не только воплощаться в деньгах, но это как минимум интересно, сказал глава государства.
Среди немедленных откликов на этот пост можно отметить такой.
Некоторые из преподавателей, возможно, будут вначале принудительно депортированы из-за рубежа, а некоторые проведут урок в присутствии конвоя или в режиме видеоконференции из колонии. Это будет особенно поучительно.
В западной блогосфере, в Твиттер и на сайтах некоторых изданий с раннего утра сегодня упорно начали циркулировать слухи о смерти на Кубе самого Фиделя Кастро, только что 13 августа отметившего 85-летие, в компании своего более молодого друга и верного последователя президента Венесуэлы Уго Чавеса. В общем-то, сообщения о кончине «Медведя», как называют его кубинские мигранты-оппозиционеры, появились еще несколько дней назад, но сегодня об этом написала газета «Майами Хэралд», издающаяся в городе, где ко всем новостям с Кубы относятся особенно трепетно.
Хорошо известная в Майами кубинская диссидентка и блогерша Йоани Санчес вынуждена постоянно твитить одно и то же, повторяя, что не знаю, жив ли Кастро или мертв. Она говорит, что ее телефон разрывается от звонков. А различные латиноамериканские сайты уже начали обвинять друг друга в поисках первоначального источника, распространившего эту, судя по всему, ложную информацию.
По поводу всех этих слухов пользователь TrueMan на американском сайте McClatchy пишет.
Человек по имени Кастро умер много лет назад. Суперзвезда по имени Кастро будет жить еще десятилетия, как и его дружбан Че. Он никогда не был ни столь велик, ни столь плох, как его образ. Люди из правого лагеря превратили Фиделя в супермена, чтобы набирать себе политические очки за счет борьбы с ним. Присмотритесь и увидите, что сегодня те же самые люди проделывают то же самое с нашим нынешним президентом. Забавно то, что все эти правые ястребы умрут и будут забыты, а созданный ими герой в результате войдет в историю и мифологию.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане в 7-ю годовщину теракта сегодня проходят траурные мероприятия. В городе вспоминают погибших. Жертвами трагедии, напомню, стали 334 человека, большинство из них дети. Утечка брома в Челябинске ликвидирована, угрозы здоровью населения нет, заявляют власти. Около 100 человек обратились в больницу города с симптомами отравления. В Дагестане при взрыве погиб заместитель начальника УФСБ по Хасавюрту подполковник Ибрагим Аджибраилов. Россия признала Национальный переходный совет Ливии в качестве легитимного органа власти. В Париже сегодня открывается международная конференция о будущем Ливии. Американский генерал Дэвид Петреус, командовавший в прошлом войсками США в Ираке и Афганистане, покинул военную службу, чтобы возглавить Центральное разведывательное управление.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Беслан. 7 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Солдаты партии. Чего ожидают от Георгия Полтавченко?
Право автора.
Дело не в Ливии. Андрей Остальский. О судьбе Муаммара Каддафи.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Обострившиеся в последние дни споры внутри Европейского Союза об условиях предоставления Греции новых кредитов в рамках новой уже второй программы финансовой помощи немедленно отразились на долговых рынках. Греческие гособлигации торгуются уже с рекордными процентами и по минимальной цене. То есть инвесторы полагают, что дефолт Греции становится все более вероятным. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономическая панорама», которую подготовил Сергей Синецкий.
На вторичном долговом рынке за гособлигации Греции со сроком погашения через год инвесторы запрашивают с их нынешних владельцев уже 50-60% годовых, за двухлетние бумаги – более 40%, по десятилетним – 18-20% годовых. Столь запредельные уровни доходности отражают падающие рыночные цены на эти финансовые инструменты, а в отношении их эмитента, то есть правительства Греции, возрастающие опасения дефолта, отмечает аналитик. Политик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Такие высокие ставки, они, конечно, свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценивают вероятность дефолта или, по крайней мере, вероятность того, что облигации Греции в какой-то части будут реструктуризированы, и часть бремени по обслуживанию долга ляжет на держателей облигаций Греции. То есть они либо откажутся от какой-то части облигаций в пользу новых бумаг, в результате этой реструктуризации долг Греции снизится, либо инвесторы получат не те средства, на которые рассчитывали изначально. То есть часть долга будет списана.
Привлечение частных кредиторов, держателей греческих облигаций, то есть банков, финансовых и страховых компаний, одна из главных составляющих новой программы финансовой помощи Греции. Им, в частности, предлагаются несколько вариантов обмена имеющихся у них греческих облигаций на новые, со значительно более дальними сроками погашения. Кроме того, им предложат просто продать часть греческих облигаций, но со скидкой. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
Конечно, если частные кредиторы согласятся на участие в реструктуризации греческих долгов, часть своих денег они определенно потеряют. Речь идет как об обмене нынешних гособлигаций Греции на новые с более дальними сроками погашения, так и о продаже кредиторами части имеющихся у них сегодня греческих гособлигаций со скидкой. В целом частные кредиторы могут потерять до 20% своих прежних вложений. Но в любом случае необходимо их добровольное согласие.
Переговоры правительства Греции с частными держателями его долгов все еще продолжаются. По заявлениям греческих официальных лиц, их можно будет считать завершенными, когда удастся договориться не менее чем с 90% всех кредиторов. Но давайте поясним. Когда речь идет о текущей рыночной доходности по долговым обязательствам Греции в 40, 50, 60% годовых, это не значит, что именно под этот процент правительству страны и приходится сегодня осуществлять новые заимствования на долговых рынках. Из Москвы Владимир Харченко, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
Речь в данном случае идет о ставках, под которые облигации Греции торгуются на вторичном рынке. Это не значит, что правительство Греции сейчас привлекает деньги под этот процент, поскольку платить такие ставки оно не в состоянии, и, конечно, по таким ставкам привлекать никакого желания у них нет. Именно с этой целью, собственно, и был создан фонд с МВФ, с другими странами еврозоны, который позволяет Греции погашать старые займы и привлекать новые под более низкие ставки, которые, в принципе, в долгосрочной перспективе перспективе могут быть выплачены.
Еще один важнейший пункт новой европейской программы финансовой помощи Греции, предварительно одобренной на саммите Евросоюза 21 июля, признание возможности ее частичного дефолта по некоторым своим гособлигациям. И чтобы минимизировать его последствия, на саммите был согласован механизм неких гарантий, которые, по словам руководителя Европейского центрального банка Жана-Клода Трише, должны предоставить правительство стран еврозоны под те гособлигации Греции, по которым может быть объявлен временный или частичный дефолт. Кристиан Вебер, банк Юникредит, Мюнхен.
Европейский центральный банк неоднократно заявлял, что не намерен принимать в качестве гарантии под свои новые кредиты те гособлигации Греции, по которым может быть объявлен временный или частичный дефолт. Однако решение Евросоюза о том, что частные кредиторы добровольно примут участие в предстоящей реструктуризации греческих долгов, в конце концов, видимо, и обернется ограниченным дефолтом. И для того, чтобы все-таки заручиться поддержкой Европейского центрального банка, на саммите было решено, что гарантии правительства Греции по этим облигациям возьмут на себя правительства других стран ЕС. Таким образом, Европейскому центральному банку придется смириться с тем, что некоторые из греческих облигаций могут получить отрицательные рейтинги. Это и имел в виду Жан-Клод Трише.
Сегодня инвесторы считают максимальными свои риски по наиболее коротким гособлигациям Греции с погашением через год или через два. Именно по ним запрашиваемая на вторичном рынке доходность составляет 40-60% годовых. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Когда речь идет о том, что облигации Греции торгуются, скажем, под 50% годовых, то в случае, например, с годовой облигацией, это означает, что инвестор согласен купить эту облигацию по цене примерно 65% от номинала, и в случае погашения он получит номинал. То есть только в этом случае он заработает вот эти самые 50% годовых. Если облигация, например, будет реструктуризирована, либо по облигациям будет объявлен дефолт, либо, скажем, на вторичном рынке цена этой облигации снизится, а доходность, соответственно, вырастет, то в этом случае он эти 50% годовых не получит, а напротив, либо получит меньшую доходность, либо даже понесет убытки.
На саммите Евросоюза 21 июля новая программа финансовой помощи Греции была одобрена лишь предварительно. Теперь национальные парламенты стран еврозоны должны поддержать их долевое участие в ней. Но Финляндия потребовала от Греции залог под свою часть общей финансовой помощи, который может быть использован как страховка в случае дефолта Греции. Реакция других стран Евросоюза оказалась, мягко говоря, неоднозначной.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И в заключение этого информационного часа мы возвращаемся к центральной теме сегодняшнего дня и ближайших дней – седьмой годовщине трагедии в северо-осетинском городе Беслан. И поговорим о ней в рубрике «Общественное мнение». Что думают сегодня россияне о тех событиях, как они оценивают действия российских властей в той ситуации? Говорят ли власти, по мнению людей, правду о бесланской трагедии? Опасаются ли граждане повторения терактов? Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Все ли возможное сделали российские власти в сентябре 2004 года для спасения заложников в Бесланской школе? 49% опрошенных Левада-центром дают положительный ответ на этот вопрос. 34% отвечают «нет». При этом только 11% граждан считают, что власти говорят всю правду об этой трагедии. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Центра.
Надо понимать, что стоит за представлениями россиян и за этими оценками. С одной стороны, подавляющее большинство россиян считают, что и они, и их близкие, могут стать жертвой террористических актов. То есть очень высокий уровень встревоженности и ощущения собственной незащищенности, небезопасности. С другой стороны, по отношению к террористам, как тактику, россияне считают, что в конкретных случаях, когда происходят ситуации подобные Бесланской, когда захватывается большое количество заложников, это среди них еще дети и так далее, то свыше 60% россиян, две трети, считают, что главное не допускать крови и не допускать жертв. Поскольку в Беслане было очень большое количество жертв, и при этом подавляющее большинство жертв составляли дети, то, соответственно, отношение к Беслану как к трагедии, как к сильному удару, как такому воплощению опасности среди россиян держится очень устойчиво. При этом относительное большинство россиян, во-первых, считают, что тогда не было сделано все, что возможно для того, чтобы провести с минимальными жертвами или даже без жертв операцию. И с другой стороны, что власти и тогда не говорили, и сейчас не говорят правды.
Что, по вашему мнению, заставляет людей думать, что власти скрывают правду о бесланской трагедии?
С одной стороны, всегдашнее отношение россиян к властям. Ничего для нас не делают, врут, занимаются только своими делами, расхищают народные деньги и так далее. Ну, это устойчивое аморфное недовольство властью, неверие в нее и подозрение по отношению к ней. Но, с другой стороны, на протяжении последних лет, и ни одного, и ни двух, и ни трех, многожды возникали ситуации, когда происходили события чрезвычайные, связанные с большим количеством жертв и с опасностью для окружающих и так далее. И на опыте россияне видят, что действительно, правды не говорят, в конечном счете в деле не разбираются, и по результатам разбирательств, даже если таковые были, ответственные за то, что произошло, имеется в виду российская сторона, то есть люди, которые отвечают за порядок и за безопасность граждан. Среди них, никто не пострадал, никого не сняли, не уволили, не судили и так далее. В этом смысле подозрения россиян, аморфные, всегдашние, все-таки во многом подтверждаются опытом последних лет и даже теперь уже последних десятилетий.
Как менялись оценки бесланской трагедии со временем? Что думали люди сразу после нее и что сейчас? Какая-то есть разница?
Разница есть скорее в ощущении остроты происходящего. Все-таки тогда ощущение опасности, которая исходит от терроризма, в частности северокавказского терроризма, была, конечно, значительно выше. И сейчас показатели ощущения опасности и собственной уязвимости достаточно высокие. 3/4 россиян считают, что они и близкие могут стать жертвами. Тогда это было под 90%. Все-таки было почти всеобщее ощущение того, что наступает какой-то такой почти террористический, чрезвычайный порядок. При этом, опять-таки, все-таки высокий остается уровень ощущения собственной уязвимости и ощущения, пусть привычной, но все-таки опасности, исходящей от террористов.
Отмечает социолог Борис Дубин. 52% опрошенных Левада-центром полагают, что российские спецслужбы и МВД не способны защитить население страны от новых террористических актов.
Общественное мнение Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы продолжим говорить о 7-й годовщине теракта в Беслане, а также расскажем о конференции в Париже в помощь Ливии, о признании России переходного ливийского правительства, о взысканиях Михаилу Ходорковскому в колонии и об аварии в Челябинске, приведшей к утечке брома, а также о 1 сентября в Чехии. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я уверен, что мы усвоили урок 11 сентября.
Сидящим группам людей устремлялось множество ОМОНовцев в бронежилетах.
На площади собрались 30 человек, представляющие движение Совета.
В настоящее время в офисе БП работают судебные приставы исполнители.
У выхода из станции метро Маяковская начались первые задержания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».